Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях инокиня Ольга Гобзева. Здравствуйте, мать Ольга.
Здравствуйте, Лиза.
Наше досье.
Монахиня Ольга, в миру Ольга Фроловна Гобзева. Родилась в Москве, окончила в ГИК мастерскую Бориса Бабочкина. Снялась более чем в 40 фильмах, среди которых «Застава Ильича», «Крылья», «Портрет жены художника», «Однажды 20 лет спустя». Работала в театре киноактера. В 92 году приняла монашеский постриг. Несет послушание у воронежского митрополита Сергия. Сейчас она занимается социальным служением и патронажной службой. Уже более 10 лет, а матушка Ольга ухаживает за бывшими коллегами, болеющими актерами театра и кино.
Мать Ольга, первый вопрос, если позволите, относительно вашего жизненного пути. Вот вы инокиня. Как так сложилось? Что повлияло на принятие вашего решения? Как становятся монахами?
Знаете, вот такой же вопрос я задаю почти постоянно сама себе. И всякий раз удивляюсь. Думаю, Господи, как же так все-таки произошло? Как, по какой милости вот так вышло? Конечно, я анализирую, конечно, я думаю. Конечно, наверное, моя семья, и в основном моя семья повлияла на, ну, как вам сказать, религиозность в нашей семье была изначально. У нас в роду были монахи по женской линии. Наверное, их молитвы. Бог знает. Я могу придумывать, могу говорить, могу предполагать. Но все равно это некая легенда. Поэтому это нельзя принять вот просто. А потом, может быть, окажется, а мне скажет Господь, если примет там в обители, скажет, а чего ж там наговорила? На самом деле это не так, а вот так. Все по милости, по воле Божией. Ну, конечно, огромное влияние на меня оказал мой отец. И не только влияние, а его молитвы спасли меня от смерти в детстве. Дело в том, что отец очень подолгу молился почти, ну, просто как монах, по 4, по 3 часа на коленях. У нас была маленькая комнатушка, где-то 12 метров, и у нас 5 детей, родители. И вот он стоял, и я все, и мы все помним его стоящим на коленях. А я помню, что младшие, ну, там, младшая меня Танечка, сестра, забирались на спину и катались. Тоже клали поклоны. И то, что лампадка всегда горела, и была маленькая иконка Спасителя, но она всегда возле нее была лампадка светящаяся. И я не знаю, вот это одно из самых ярких впечатлений. Я помню, что я очень сильно болела двухсторонним воспалением легких, крупозным, и практически, ну, видимо, умирала. Потому что однажды я опять вот в полутаком бредовом состоянии увидела стоящего отца на коленях, молящегося. Обо мне, конечно, я понимала. И увидела нечто, что меня подняло. Вот я не могу это говорить, потому что, когда скажешь, то это кажется невероятным. Но после того, вот благодаря его молитвам, я стала поправляться. И из безнадежного состояния выправилась. Потом отец рассказывал, что тоже очень врезалось, о том, я помню, шепотом с мамой они говорили, о том, Матрона, Матрона. Я думаю, что за Матрона? Имя какое интересное. Оказывается, впоследствии мама сказала, что отец ходил к Матроне во время войны. Очень многие москвичи ходили к Матроне, чтобы, ну, спрашивать, как, что. Но мой отец пошел, конечно, с вопросом, потому что уже дети была Даша, был Славик, была Зоя. Вот уже трое детей во время войны уже были. И эвакуация. В сентябре 41 года началась эвакуация. И мы уже собирались, чемоданы, и отец пошел, как оказывается, по рассказам мамы, к Матроне, которая ему сказала: «Не уезжай никуда, живи за городом, Почему-то она знала, что у нас уже есть дачка. Ну, с 25-го года отец вступил в кооператив. Но они крестьяне, они любили землю. Это было просто необходимо. Оставайся в Валентиновке, а иначе потеряешь детей. И мои родители жили в Валентиновке, которая для меня тоже такая малая родина. Сейчас это город Королёв. К сожалению, он поглощает эти стародачные места и скоро, наверное, поглотит и нас, потому что там очень печальные события, о которых я много говорила. Так вот, и они жили. Там печка, слава богу, жили вплоть до сильных холодов. И только уже, по-моему, в начале ноября стали гнать немца от Москвы. А отец, он вывозил раненых с фронта, причем разных, специфических. Бывали люди, которые не выдерживали и сходили с ума. И он ночью...
От боли?
От боли, от страха. Ну, такой контингент, наверное, всегда есть в войнах. И возил по темной Москве. Но он так Москву знал, исключительно. Ориентировался по трамвайным рельсам и вот в Кащенку. Но ему говорили санитары: «Фрол, моего отца звали Фрол Акимович, ты вот подъезжай, а потом беги». Потому что за ним гнались.
Кто гнался?
Догадывались. Вот эти вот раненые, больные. Вернее, раненые так духовно, душевно. Так что отец мой пережил очень много. И однажды, возвращаясь, но он всякий раз возвращался в Валентиновку к своей семье, потому что, ну, много детей, мама, и, в общем, всегда было страшно. И однажды авиационная бомба упала как раз вот недалеко от Бурковского поля, и мой отец получил контузию. Контузию, был ранен, и уже после этого его комиссовали, и он стал возить на своем пазики или азики, уже не помню, как они сейчас называли, как они тогда назывались, возить начальство, какое-то высокое начальство. И для меня, конечно, вот это все вместе, вот когда я вспоминаю, было чем-то совершенно чудесным. И поэтому вот сейчас, когда, к сожалению, я с горечью хочу вам сказать, Лиза, что вот эти бурковские поля, которые еще известны с XII-XI века, и бурковская деревня Бурково, это еще жили славяне-вятичи. Сейчас это безжалостно, варварски застраивается коммерческим жильем. Ну, выкупили земли. И, конечно, это моя боль. И не только моя, а боль вот всех моих соседей, друзей. Вы не представляете, как беда боль сближает. И вот мы стали такими близкими друг к другу. Я даже не подозревала, что я могу быть так вот, для меня вот эти люди, ну, родные, понимаете? В свое время, еще в начале лета, когда получилась встреча с губернатором Московской области Воробьевым, он вдруг, я ему рассказала о ценности полей, о том, что здесь и Дмитрий Донской собирал войска.
Там же, наверное, уникальные археологические слои.
А сейчас они все взрыли, они все уничтожили. Причем с невероятной скоростью и яростью.
Ну, просто чтобы, наверное, не успели спохватиться.
Чтобы не успели, да. И все это все время подлоги какие-то. Ну, Бог им судья. На самом деле. Но вот я хочу вспомнить эту встречу с Воробьевым Андреем Юрьевичем, который вдруг меня... Я ему рассказала о том, какая история этих полей, какие люди живут. И он меня назначил председателем общественной комиссии. Я думаю, господи, как же... Я тут же звонила своему
духовному
отцу.
Монашеская такая должность.
Да, и вдруг мне послушание дает губернатор. И тут же люди подхватили и выбрали. И мне некуда было деться. И вот до сих пор я думаю: Андрей Юрьевич, ну, пожалуйста, снимите с меня тогда, раз ничто не получилось, раз мы не смогли. Вот отец защищал поля, там стояли зенитки, защищали Москву. Дмитрий Донской защищал. А мы сейчас защитить не можем. Эту землю разорили. Вот это вот для меня, вот как для, не только как для инокини, несовместимо, но и по-человечески очень больно. Это я вот вспоминаю детство, и простите, что я невольно отклонилась, но это связано с таким живым переживанием, не только собственным, но и за своих близких, друзей, соседей.
Наверное, не только же там происходит. Это общее какое-то отношение к истории.
К земле.
Или
вы знаете, что-то даже не то. Разрешили ее покупать и продавать, как горшки или как какой-то... И поэтому все Подмосковье скупили вот такие жадные строители, чтобы обогатиться. Практически там нет никаких иных целей. Обогащение. И потом город Королёв тоже, к сожалению, он поглощает стародачные места, в которых жили герои Советского Союза, маршалы, там были дачи НКВД даже, там есть захоронения на Малом поле, предположительно расстрелянных. То есть это вообще все Подмосковье, конечно, историческое. И очень жаль, если мы потеряем и все сделаем одним городом, закатаем в асфальт эти дивные места, и все будет. Но с другой стороны, понимаете, я думаю часто о том, что все-таки, наверное, Господь посылает такие испытания. Наверное, к этому надо подходить с мудрой кротостью. Но вот я не могу где-то внутренне, даже вас хочу спросить. Мудрый я понимаю, кроткое я понимаю, а мудрая кротость, вот как это? Наверное, что-то, что мне не дано. Или то, что я пока вот не могу, и, Господи, помоги понять эту, что такое мудрая кротость.
Будьте мудры, як змеи, и кротки, як голуби. Вы об этом?
Наверное, но вот это два сочетания двух совершенно таких понятий, как кроткая, понятно, кроткая, а вот мудрая при этом. Ну, трудно. Мне пока я еще до этого внутренне где-то вот приближаюсь, но от меня как будто немножко и отдаляется понимание этого глубоко. Я имею в виду не в голове, а где-то в сердце глубоко понять это. Вот, поэтому отец мой, царство ему небесное, и мамочка, это были люди совершенно, конечно, и другого поколения, и другой стати, другой выдержки. И вот вся наша семья, она... У нас не было вопросов о том, что вот, например, родители не говорили «молись» или что-либо. Я просто видела, как молится отец.
Только своим примером они вам что-то показывали.
Потому что там были, надо было вступать в пионеры и прочее, в комсомол, иначе ты изгой. Иначе ты не можешь как-то в школе быть человеком своим, что ли. Мама, например, каждый раз мы ходили освещать куличи. Это было чудесно. И мы прятали все это, потому что нельзя. А наши соседи, тоже прячась, также ходили с кошелками, с куличами, с крашенными яйцами. И потом во дворе дети, мы катали яйца с горки. Все были всегда нарядно одеты, двор был чисто-чисто выметен. И это был праздник. Да, в самое советское время, в самые такие вот годы, когда все гнало. На самом деле москвичи жили. Потом отец еще рассказывал потрясающую историю. Ведь он же был там, когда взрывали храм Христа Спасителя. И многие были, стояли на коленях и молились. Они же не испугались. Понимаете? Так что я прежде всего обязана Господу за свое иночество и своим родителям, своему отцу Фролу Акимовичу, мамочке Ксении Ивановне. И еще раз буду думать, а как же все-таки это произошло? И всякий раз для меня этот будет вопрос с таким с восклицательным знаком и благодарность. Господи, благодарю Тебя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» у нас в гостях инокиня Ольга Гобзева. Мать Ольга, у нас такой вопрос, точнее, ответ повис в воздухе. Да, вот мы говорили об отношении к земле, о том, что оно какое-то странное в последнее время. А каким оно должно быть?
Вы понимаете, вот недавно было Рождество. Господь сошел на землю, он родился на земле. Земля святая. Землю нельзя продавать и покупать. Земля, она живая. Ее нельзя вот так ужасно топтать, взрывать, невзирая. Мне кажется, здесь какая-то закралась глубокая ошибка, ну, которую надо исправить.
А как ее исправить, если большинство горожан эту землю отродясь не видели? Они ходят по асфальту.
Вы знаете, все возвращается. Я думаю, любой горожанин, который увидит одуванчик ранней весной, ну, не ранней уже, или подснежник, у него дрогнет в сердце. Это все в нас живет. Нельзя нам самих себя так упрощать. Все это живет. Земля не может. Мы сами перстные, мы сами из земли, потому что Адам - глина, Ева - его ребро. Мы сами все перстные. Как же так? Это не может исчезнуть. Это просто какое-то, ну, такое придуманное, что вот, мол, мы горожане, все вот такое, и мы к этому привыкли. Стоит только напомнить, стоит только там птичке прощебетать, ти-ти-ти, и вылезти цветочку, как любое сердце, если уж, я не знаю, кто-то совсем монстр, что ли. Но те, которые убивают своих на Украине, или те, которые роют землю и, в общем-то, губят древнюю деревню Бурково, которая прилегает к Бурковским полям. Ну как иначе их? Как иначе?
Ну, могут по неведению, ну, на самом деле...
Нет, это не по неведению, это расчет. Я просто хотела бы обратиться к людям, вот, чтобы лучше знали свою историю. Вот мы живем на каком-то месте, ведь я по-настоящему углубилась в историю наших мест дачных, и даже мы обнаружили, знаете, изразец 18 века, такой белым, с голубой каемочкой. Сын рыл подвал, и, оказывается, здесь был какой-то, наверное, дом, 18 века. Представляете, как очень важно знать свою историю. У нас об этом говорят, у нас любят об этом говорить. А вот реально, чтобы люди сами... Вот живут они на... Вот я, например, живу в центре. Я знаю, что... все спрашивал Лялин переулок, в честь кого он. Оказывается, был такой фаворит у Елизаветы Петровны Лялин. И там рядом бюстик Жуковского. Оказывается, здесь был дом Жуковского. И меня это наполняет радостью. Моя жизнь становится объемной, совершенно глубинной. Я понимаю, что я тоже вот хожу по тем же тропочкам, по которым ходили, может быть, Елизавета Петровна
то
была в
гостях. Вы себя соотносите с историей таким образом,
а
да?
А как же? А как мы можем оторваться от нее? Как? Если каждый у нас родился от отца и мамы, у каждого у отца и мамы есть тоже свои родители. К этому, по-моему, сейчас есть интересы очень правильные и глубокие. Надо знать историю Подмосковья, потому что это святые места. И нельзя давать вот так бездушно, жадно губить.
Но я думаю, что это касается не только истории Подмосковья, это касается
любой
истории
земли,
в целом.
Любой земли. Наша земля святая. Поэтому и называлась прежде Святая Русь, потому что отношение к земле было другое, было святое. Если мы это забудем, у нас не будет Святой Руси.
Угу.
Ну, разве ж только в монастырских стенах. Но она вся святая наша, вся святая. Не знаю, может быть, это вам показалось немножко чрезмерным, но это я эмоционально так высказываюсь. Не знаю. Мне очень жаль. Я просто очень глубоко скорблю. И не только о поруганной земле, но об этих людях, которые вот никак не... У которых нет понятия святыни. Они ведь там и поставили... Вернее, жители Муркова поставили крест на Малом Поле. Ну, как ограда, как охранение, как поклонение. Так они его срывали, оскверняли, вот эти застройщики.
Тут, наверное, существует определенная мировоззренческая разница.
Вот-вот. Вы знаете, вот этот разлом.
В качестве иллюстрации мне попадалась картинка, такая ироничная, саркастичная. Изображены динозавры, какие-то озера, гейзеры, ходят еще не вымершие ископаемые животные, и надпись «Россия, которую мы потеряли». Ха-ха-ха. Ну, смешно, правда, достаточно, да? То есть это отношение, и, видимо... Мы с вами и вы, которые пытаются сохранить Россию, землю, да?
Вы знаете, вот пытается, наверное, неправильное слово. Я вот пришла к тому, что внутри каждого, вот просто говорю о себе. Вот мое отношение к России, мое отношение к святыням. Вот я вижу святыни порушенные, поруганные, но они остались во мне. К России относятся маргиналы, ну, вспомним Украину, которая пляшет, как присала, но она во мне. Понимаете, весь вопрос в том, что у нас внутри, чем мы живем. Если мы живем любовью, любовью и к близким, к земле, к своей родине, то никто не может отнять у меня эту любовь, разве что может отнять жизнь, как отнять любовь к Богу. Никто не может. Вот это меня утешает. И все равно то, что там был Дмитрий Донской, то, что там нашли даже при очень слабых раскопках монету XI века, то, что эти места были подворьем Ипатьевского монастыря, это все равно остается. Как бы они ни разрушали и не вывозили грунт ночью с этих полей. Как можно вот продавать таким людям? Вообще, как можно продавать землю? Для меня это стало таким вопросом, вы знаете, скорбно-трагическим, но, может быть, даже не... Ну, я говорю, для меня она все равно есть.
А вот с мировоззренческой?
Это разлом. Это такой вот... То, что, например, для нас пример Украины. Это тектонический разлом мировоззренческий. Понимаете, как можно было запретить людям говорить или думать на русском языке?
Ну, там вообще такое впечатление, что их по разным измерениям расселили жители Украины, что они настолько друг друга не понимают, и ну, каждый, наверное, в своем мире существует.
Ну, Бог даст, может быть, это все и изменится, потому что у нас же есть пример Авеля и Каина. Зависть является вот причиной, и дальше страсти идут. Довольствуйся тем, что ты имеешь, а мы имеем невероятное богатство, нашу родину. Довольствуйся, они же любят свою Украину, любили. Но вот это то, что, как вы говорите, мировоззренческий разлом, он несовместимый. Вот Господь попустил. Но самое, конечно, больное, что это гибнут-то ведь слабые, немощные, незащищенные в основном. Ну, это слишком такая тема больная, да. И я не политик, и не историк. Я просто так же, как миллионы людей, переживаю, смотрю новости и содрогаюсь от ужаса.
Но вы знаете, у нас же
жалости.
У нас же тоже есть свой разлом внутри нашей страны, да, и зачастую...
Ну, дай бог, чтобы он не был таким трагическим, потому что на самом деле у нас нет разлома в вопросах веры. Тогда это произошло в начале 90-х годов, когда появилась Филаретовская церковь. И это предопределило тоже вот то, что происходило. У нас, слава тебе, Господи, этого нет. У нас православная церковь, она едина. У нас един, и мы все с любовью относимся к патриарху, к нашим иерархам. И вот эта вот стройность, она очень много значит. Хотя, например, я думаю, что и здесь можно было бы многое сделать лучше. У меня, например, есть такая мысль, так как я в прошлом актриса, то я часто...
Мы хотели об этом поговорить еще отдельно.
Так как я часто слышу о том, как говорят молодые батюшки, я думаю, Господи, хоть бы вот пойти и предложить им урок речи. Чтобы немножко... Вот это очень важно, слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все от Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. Слово колоссальное. А плохо говорят, просто нет... У нас раньше преподавалась родная речь, много учили наизусть, много читали вслух. Это очень развивает и речь, и голову, кстати. А сейчас это стало очень редким, малым. Ну, мало ли кто-то одарен словом. И, это, как правило, этого батюшку любят и слушают. А бывает, кто-то не очень одарен. Так ему надо заниматься, как Демосфену, который был... Помните, греческий философ,
да,
который был и шепеляв, и еле-еле говорил.
И ходил по берегу моря с камушками во рту и перекрикивал это море.
Да, он учился, и он стал великим ритором, оратором. Вот это вот надо всегда к себе относиться немножко, потому что ведь люди слушают, ведь так это важно. Простите, что, может быть, я не в свою область залезла, но вот уж так вышло, так рассказалось.
На самом деле, по сути, не хватает образования, получается так.
Даже, знаете, вернее, даже акцентов. Образование понятно, но акцентировать надо... Вот смотрите, люди гибнут за русскую речь, за русский язык. А у нас все ли владеют русским языком достойно? Поэтому здесь вопрос очень важный, вопрос русской речи. Это нужно всем.
Мне кажется, это еще вопрос трудолюбия и вопрос отношения к своей работе, вопрос того, где у кого профессиональная планка находится.
Нет, надо любить, надо понимать, что когда происходит, вот если ты хочешь убедить кого-то, и ты владеешь речью, и у тебя есть аргументы, контраргументы, и если ты приводишь примеры из Святого Писания, ты должен быть... Это все вместе. Это, да, вы правильно сказали, образование, образ и подобие Божие. Но слово, слово. Вот к этому надо обратить внимание, к русскому слову. Даже я к вам обращаюсь, Лизонька, потому что вы человек, работающий на радио. Вот это вот очень важно, важно слово. Вы знаете, даже не так смотрят телевизоры, впечатляются, как слушают. Вот я часто приглашаю моего друга Николая Николаевича Лисового на Народное радио.
Он у нас тоже был в эфире.
Да, и люди так, такие благодарные, потому что они получают очень много от его слова. Это надо развивать, это надо, чтобы больше было таких людей. А почему я сказала о священниках молодых? Потому что для нашей страны, для нашего народа православное слово будет играть решающую роль. Слово от сердца, слово от ума. И поэтому, конечно, надо набрать в рот камешки, если у тебя недостаток речи, и говорить громко, говорить для людей. Иногда, когда говорят, все попадает внутрь. Нет посыла, нет вот этой экстравертности. Я тебе говорю. Я не для себя, для кого-то, а я свое сердце приношу тебе.
А еще важно, чтобы было что сказать на самом деле, потому что...
Нет, ну, у батюшек всегда есть что сказать. Во-первых, каждый раз это читается Евангелие. Каждый раз просто, когда говорится, то обязательно нужно говорить, исходя из личного опыта.
Но эта проблема касается не только священнослужителей, это проблема
всех
поколения
касается.
Сейчас. Сейчас даже журналисты молодые приходят, и вот он талантливый, он хороший, и он пишет, допустим, сюжет, и ты понимаешь, что это даже нельзя отредактировать, потому что то, что он должен добавить в этот сюжет, он должен приобрести годами чтения.
Читать,
вы понимаете,
надо
меня?
Читать, да? Надо не просто читать, а читать вслух. Вот это вот самое такое... Кто-то, тот же Демосфен выучивал историка, забыла так, наизусть. И еще очень важный пример, вернее, способ запоминания – это переписывать от руки.
Mm-hmm.
Это тоже очень важно. Не на компьютере, а от руки несколько раз переписать то, что человек хочет запомнить. И выучивать какие-то очень знаменитые, интересные проповеди. Выучивать наизусть. Вот это вот способ повышения уровня.
Это был совет молодым, не очень священникам, от инокини Ольги Гобзевой.
Молодым, молодым. Те, кто постарше, по опыту уже, вот, а совсем молодые, которые начинают. Простите меня за эту дерзость. Я с благоговением отношусь к священству нашему. Это все совершенно изумительные люди.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Светлый вечер» у нас в гостях инокиня Ольга Гобзева. Мы продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».